9 вечера в Москве.
Панорама дня. Итоговая программа с Борисом Бейлиным.
Здравствуйте, наша радиостанция знакомит вас с основными событиями сегодняшнего дня. Сначала коротко о главном. Узбекистан между мятежом и революцией. Беспорядки вспыхнули в Андижане. Группа вооруженных людей напала на местную тюрьму и захватила здание городской администрации. Власти решили уничтожить боевиков, но по некоторым данным во время штурма погибло много людей. Тем временем в России пока лишь следят за развитием событий в Узбекистане. По предварительной информации, никто из наших граждан в Андижане не пострадал. На Михаила Ходорковского заводят новое дело. Если раньше его обвиняли в хищении государственного имущества, то теперь прокуратура говорит о легализации средств, полученных преступным путем. Об этом и о других событиях подробнее в ближайшие 15 минут. Противоречивая информация продолжает поступать из Узбекистана. Как известно, в Андижане группа боевиков, которых власти называют исламистами, захватила городскую тюрьму и здание областной администрации. Одновременно на улице Андижана вышли тысячи людей с требованием отставки президента Ислама Каримова. Весь день в город стягивались войска. Власти вступили в переговоры с боевиками, но затем пошли на штурм. Менее часа назад Интерфакс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил, что здание областной администрации удалось очистить от боевиков. По словам военных, в настоящий момент в городе все спокойно, здание освобождено, все заложники отпущены. Правда, на улицах остается много митингующих, но стрельбы уже нет. А незадолго до этого тот же Интерфакс сообщал о перестрелках, причем не только у здания областной администрации, но и на окраинах города. Кстати, до штурма информагентства передавали о том, что мятежники образовали живой щит вокруг областной администрации из женщин и детей. И, видимо, жертв избежать не удалось. Как сообщил нам корреспондент информагентства Фергана Ру. Алексей Волосевич, во время штурма погибли люди, причем, по его информации, именно военные открыли огонь по толпе.
Около 18 часов по местному времени в центре Андижана началась стрельба. Правительственные войска начали штурм здания администрации, захваченного вооруженными людьми. На площади перед зданием администрации видны клубы дыма. Это горят автомобили. Толпа разбегается во все стороны. Она насчитывает примерно от 5 до 15 тысяч человек, по моим подсчетам. Вооруженные люди, которые захватили это здание администрации, они укрепили его со всех сторон. Чугунную решетку перед ним они огородили плитами. Устроили кольцо из машин, так сказать, кольцо внешней обороны. Как рассказала моя коллега Галима Бухарбаева, она лично видела, как БТР внезапно открыли огонь по толпе. По ее словам, имеются убитые и раненые. Она утверждает, что они сначала выстрелили в воздух, а потом начали прямо скосили очередью толпу мирного, в общем-то, населения.
Официальные власти Узбекистана пока подтвердили информацию лишь о 9 погибших, но сделано это было еще в первой половине дня до штурма здания областной администрации. Ну а беспорядки в Андижане начались еще ночью, когда группа боевиков из организации «Акрамия» напала на местную тюрьму. Подробнее об этом Елена Балаева.
Мятеж в Андижане начался сегодня ночью. Преступники действовали по всем правилам военной стратегии. Сначала атаковали военный гарнизон и захватили оружие. Затем штурмом взяли местную тюрьму, выпустив оттуда всех заключенных. По информации западных агентств, на улицах до утра шли бои. Мятежники взяли в заложники не менее 10 полицейских. Официальные власти сначала эти сведения не подтверждали. Затем, после долгого молчания, руководство Узбекистана передало сообщение, которое было зачитано по местному телевидению. В нем говорится, что в ходе столкновений в Андижане погибли 9 человек, более 30 пострадали. Сегодня в городе закрыты все учебные учреждения. Большинство предприятий также приостановили работу. Информация о ситуации в городе поступает дозированно. Телефонная связь с Андижаном практически отсутствует. Сейчас главный вопрос, кто организовал беспорядки и какой конечной цели добиваются мятежники. Одна из версий свидетельствует в пользу того, что беспорядки организовали сторонники экстремистской группировки Хизб-ут-Тахрир. Поэтому в первую очередь и были освобождены из тюрем арестанты, которые отбывали наказание за участие в радикальных группировках. Одна из таких группировок – нелегальная религиозная группа радикального толка «Акрамия». Членов «Акрамии» обвиняли в покушении на конституционный строй Узбекистана. Суд над акрамистами начался в Андижане 10 февраля. В последнее время Ислам Каримов не раз официально заявлял об угрозе со стороны экстремистских и террористических групп. В прошлом году по Узбекистану прокатилась целая серия терактов. Террористы-смертники провели взрывы у здания Генпрокуратуры Республики, посольств США и Израиля. Кроме того, два взрыва прогремели и на рынке в Ташкенте. Только в марте в результате терактов в Узбекистане погибли 47 человек. И тогда следствие заявляло, что располагает данными о причастности к терактам группировки Хизб-ут-Тахрир.
И вот только что Интерфакс сообщил, что в результате штурма захваченного здания областной администрации погибли заложники. Об этом агентству сообщил в пятницу по телефону с места событий местный житель. По его словам, военные части начали штурм и преследовали как вооруженных, так и невооруженных людей. Были сделаны выстрелы по женщинам и детям, которые были использованы участниками митинга в виде щита. Ну а теперь о реакции нашей страны на события в Узбекистане. Судя по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва пока не собирается вмешиваться в этот конфликт. И сейчас МИД больше всего беспокоит судьба наших граждан в Узбекистане.
Прежде всего, эта ситуация является внутренним делом Узбекистана. И мы внимательно следим за той информацией, которая поступает из этой страны. И последние сведения говорят о том, что она стабилизируется. Наше посольство в Узбекистане отслеживает любые сведения, касающиеся судьбы российских граждан. В Андижане их примерно 80 человек. И предпринимает меры на месте в сотрудничестве с органами безопасности Узбекистана для того, чтобы их безопасность была обеспечена. Пока каких-либо сообщений тревожных в отношении их судьбы нет.
Как видно, для Москвы события в Узбекистане оказались абсолютной неожиданностью. Еще вчера руководство ФСБ убеждало депутатов Госдумы, что революция, если готовится, то в другой стороне, в Белоруссии, и не исламистами, а западными гуманитарными фондами. Ну а вот комментарий к текущим событиям нашего обозревателя Егора Холмогорова.
Не успел глава ФСБ России предсказать оранжевую революцию в Белоруссии, финансируемую западными неправительственными организациями, как начались события. Не в Белоруссии, а в Узбекистане. Не революция, а мятеж. Не бархатный, а вполне себе кровавый. И вместо американских неправительственных организаций его, как можно понять, профинансировали местные наркобароны. Мятежа этого, впрочем, нужно было ожидать в любой момент, поскольку у жителей Ферганской долины мятежи и погромы стали прочно въевшейся привычкой. Вспомним тот и погромы времен перестройки, и вытеснение русского населения после получения независимости, и деятельность религиозных экстремистов, кое-как приглушенную лишь с появлением в Узбекистане американских военных баз в 2001. И на этот раз все началось с судебного процесса против исламистов, которые по совместительству контролируют большую часть бизнеса Андижана. У таких людей всегда есть частные армии. И с их помощью вполне можно было начать мятеж. Почему все это произошло? В Андижане, расположенном в 60 километрах от колыбели киргизской революции Аша, увидели, что можно и так, и сделали свои выводы. Посмотрев на Андижан, свои выводы сделают где-нибудь еще. И сработает в печальной памяти принцип домино. При этом не надо обольщаться тем, что у Каримова сильный режим. На фоне Акаева может быть, но ушедший от советской идеологии Узбекистан так и не пришел ни к исламской, ни к какому-то местному национализму, как в Туркмении, так и завис в смысловой пустоте, под которой скрываются нешуточные страсти. И тут не поможешь, боюсь, ни закручиванием гаек, ни наоборот, выпусканием пара.
Теперь к другим темам. Дело Ходорковского продолжается. Еще не вынесен приговор суда по поводу обвинения бывшего руководителя ЮКОСа и его компаньона Платона Лебедева в хищении госимущества, а прокуратура выдвигает против них новые обвинения. На сей раз Ходорковскому и Лебедеву инкриминируют легализацию криминальных средств. Одновременно следователи говорят, что сотрудниками ЮКОСа было похищено и незаконно вывезено за границу около 6 миллиардов долларов, рассказывает Федор Макаров.
Новое обвинение против бывших руководителей ЮКОСа касается незаконного вывода за рубеж выручки нефтяной компании. Вот что сообщила представитель управления информации и общественных связей Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
В ближайшее время планируется предъявить новые обвинения и Михаилу Ходорковскому, и Платону Лебедеву. Прежде всего, они связаны с легализацией преступно нажитых средств. Сумма этих легализованных преступно нажитых средств исчисляется миллиардами.
Между тем, некоторые наблюдатели выдвигают версию о том, что новое обвинение в адрес Ходорковского и Лебедева связано с тем, что старые претензии к ним оказались не слишком состоятельными. Другие считают, что и нынешних обвинений нефтяным олигархам хватит на достаточно серьезные сроки, а вот предъявление новых может послужить основанием для национализации оставшихся активов ЮКОСа, говорит директор Центра политконъюнктуры Константин Симонов.
Вопрос о сроке, который будет назначен Ходорковскому, будет решаться уже в самый последний момент, и до конца окончательного решения не принято. Но я сильно сомневаюсь, что тех обвинений, которые уже были выдвинуты, не хватит для того, чтобы дать как большой срок, так и очень большой срок. Новые обвинения, которые будут предъявляться, они исключительно связаны с тем, что есть политический аспект, сколько дадут лет Ходорковскому или не дадут. А есть аспект экономический, что все-таки нужно компании ЮКОС доесть, доделить. Пока определенные активы в руках акционеров еще остаются, естественно, есть необходимость увеличивать налоговые претензии компании, увеличивать размер этих обвинений для того, чтобы это все не ограничивалось компанией «Юганснефтегаз», и ЮКОС окончательно в полном своем составе был бы возвращен в руки государства, а не только основная его дочка, пусть она и добывает 60% нефти ЮКОС, но это остается еще 40%, которые тоже государство намерено вернуть в свои руки.
Примерно за полтора года, пока Ходорковский и Лебедев сидят в тюрьме, ЮКОС лишился главного нефтедобывающего предприятия «Юганскнефтегаза», которое было продано с аукциона в счет налоговых долгов концерна перед казной. «Юганскнефтегаз» купила государственная компания «Роснефть». Оставшаяся часть ЮКОСа, вероятно, также поменяет владельцев, уверена эксперт газеты «Ведомости» Ирина Резник.
Сейчас совершенно очевидно, какая будет дальнейшая стратегия. «Юганскнефтегаз» будет в счет своих претензий к ЮКОСу на 1,5 миллиарда долларов забирать оставшиеся активы компании. Другая часть активов, возможно, частично перейдет кому-то другому. От ЮКОСа останется оболочка, о которой скоро придется забыть. Потому что если бы кто-то хотел сохранить, пусть ЮКОС оставшийся без «Юганскнефтегаза», наверное, бы были какие-то переговоры о выкупе этой компании у ее основных акционеров. Но никаких серьезных переговоров не было.
Напомню, что бывшие руководители ЮКОСа обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве и неуплате налогов в особо крупных размерах. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Как ожидается, Мещанский суд Москвы начнет оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в понедельник, 16 мая.
Тем временем адвокаты Ходорковского и Лебедева полагают, что Генпрокуратура заявила о скором предъявлении новых претензий в связи со слабостью нынешнего обвинения. Как заявил РИА, один из защитников Генрих Падва, в прокуратуре понимают, что для них может быть совсем нежелательный приговор. Вот поэтому и грозятся предъявлением новых обвинений. Конец цитаты. И на этот час у меня все. В студии был Борис Бейлин.
Новости спорта.
С новостями спорта в студии Роберт Сагитов. Вслед за россиянкой Верой Звонаревой в полуфинал женского теннисного турнира в Риме вышла еще одна наша соотечественница Мария Шарапова. Для этого первой ракетке соревнования пришлось в двух сетах со счетом 6-2, 6-2 огорчить другую нашу теннисистку Елену Бовину. Ну а в северной столице продолжается первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка России по футболу между «Зенитом» и «ЦСКА». Слово Николаю Саприну.
Спасибо. Второй тайм в самом разгаре, 59-я его минута. Сейчас идет 0-0 в этом матче, но «Зенит» инициативу перехватил. Вы помните, что был удален с поля в конце первого тайма Вагнер Ла за симуляцию. Вторую желтую карточку получил. ЦСКА сейчас в меньшинстве, но «Зенит» атакует очень уверенно. Много разнообразные были у питерцев моменты уже во второй половине встречи. В частности, вот совсем недавно, минуты две назад после передачи, острейшая передача Аршая на штрафную площадь, выскакивая там из-за спин защитников Александра Горшкова, в падении наносил удар поворотом в ближний угол. Почему угол этот был совершенно пустой, однако, ну, наверное, сказалось то, что на удар этот носился в падении, Горшков не сумел попасть в ворот, и мяч летел на трибуну. Впрочем, вы знаете, есть повод для радости у футболистов ЦСКА, у болельщиков армейских. Дело в том, что вышел сейчас на поле Юрий Жирков, полузащитник. Он занял место, кстати, под нападающим, и то место, которое занимал Милош Красич, он же его, кстати, заменил. И вы знаете, пока что Жирков больше отличается именно тем, что, ну, стараются как бы игру на эту армейскую организовывать. Но мало что у него здесь получается. Мало, наоборот, Жирков увидит, что у него ничего не получается, начинает грубить. И за это, кстати, совсем недавно ему была предъявлена желтая карточка. 0-0 в этом матче, и встретимся уже, наверное, после его окончания.
Ну а в Астрахани завершился матч финального этапа чемпионата России по гандболу среди команд мужской суперлиги. Местный «Лукойл Динамо» уверенно обыграл «Энергию» из Воронежа со счетом 44-26. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.